по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 483-я у нас с вами встреча. Мы с вами во второй книге «Паралипоменон». В следующий раз мы ее с вами уже дочитаем. И в следующий раз у нас будет очень хорошая и относительно легкая беседа. Да, там, конечно, будет печальный конец, но все же там будет пробуждение. А пока печального конца не будет, но и пробуждения тоже не будет. Перед нами очень тяжелая глава. 33 глава второй книги «Паралипоменон». Мы с вами читали про Иезекию. Он был лучшим царем после Давида, и он сравнивается постоянно именно с Давидом. Но вот Иезекия умирает, и на престол восходит его сын Манассия. Манассия оказывается полной противоположностью Иезекии. Если Иезекия лучший из царей, то Манассия самый неправедный из царей Иудеи. Первый стих 33 главы 2 книги «Паралипоменон». 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Иезекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова и гадал, и ворожил, и чародействовал. И учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. Мы с вами читали о том, что Иезекия был болен, Иезекия молился Богу, и Бог дал ему еще 15 лет. Но эти годы совсем не стали лучшим временем для Иезекии. Ну, например, мы с вами уже говорили, что именно в это время Иезекия показал вавилонским послам золото Иудеи. И поэтому, когда вавилоняне пришли на Иудею, пришли в Иерусалим, они уже точно знали, где и что брать. Мы дойдем еще до книги пророка Исаии и почитаем об этом конкретно и более подробно. Но есть тут еще один интересный момент. Обратите, пожалуйста, внимание, что Манассии, сыну Иезекии, было 12 лет, когда он взошел на царство. То есть Иезекия умер, когда Манассии было 12 лет. Это означает, что Манассия как раз родился в те последние и далеко не лучшие годы жизни лучшего из царей Иезекии. Смотрите, что получается. Иезекия лучший из царей после Давида. Его сын Манассия худший из царей. Как это объяснить? Знаете, друзья, я не могу это объяснить окончательно. У меня есть некоторые предположения, которые я хотел бы здесь высказать. Вопрос-то это на самом деле очень важен. Сегодня мы зачастую слышим о благочестивых родителях, у которых по разным причинам дети уходят от Бога. И вроде бы все просто. Если дома безбожье, то, ну, тогда можно объяснить, да, у детей плохой пример, дети не знают, как правильно, дети не знают, что такое служение Богу, они вот вырастают безбожными. Ну, а если дома благочестивые родители? В голову приходят два ответа, два варианта. Ну, я понимаю, что есть еще и третий, давайте с него начнем. С этого третьего я хочу его сейчас отмести. Объясню, почему. Вариант бывает такой. Родители говорят, мы чего-то не доделали, мы что-то не смогли. Но это предполагает, что родители должны быть совершенными. Знаете что, друзья мои, нет совершенных родителей. Если ваш ребенок ушел от Бога, то да, я совершенно четко могу сказать, чего-то вы не доделали. Знаете, какая вещь? Если бы ваш ребенок был в тесном, близком общении с Богом, вот все равно в этой ситуации были бы моменты, которых вы не доделали. И глядя и на библейскую историю, это не благочестивые дети, благочестивых родителей, и на историю жизни вокруг нас, я прихожу к мысли о том, что покаяние детей совершенно не обязательно пропорционально тому, сколько родителей доделали и сколько они не доделали. Какие же могут быть моменты, что может быть определяющим во всей этой истории, когда дети уходят от Бога? Я сказал, что есть два момента, о которых хотел бы сегодня упомянуть. Во-первых, это влияние сверстников. Есть время, когда подросткам кажется, что они знают все, а родители уже ничего не знают. Интересно, что со временем дети вырастают и вдруг понимают, что их старики хоть что-то смыслят в этой жизни и смыслят в ней немало. Один мой знакомый рассказывал мне историю о его сыне. Когда его сыну было лет 16 или 18, он очень обижал своих родителей, когда говорил друзьям, что у меня недалекие старики. Кстати, родители его были людьми весьма благочестивыми, достаточно состоятельными, но отказавшимися в жизни от некоторых вещей, потому что, ну, эти вещи просто несовместимы с христианской жизнью. Ну, например, отец этого парня отказался от продвижения по службе, потому что понял, что это продвижение не от Бога. Хотя зарплата его в таком случае могла бы увеличиться в несколько раз, но он бы шел по головам других. Сын знал эту историю и ставил в упрек, ставил в вину отцу, что ну вот у тебя же была возможность продвинуться. Ты отказался, недалекий ты папа. Так вот, сын начал свой уже самостоятельный жизненный путь. И вот в этом противлении родителям прошло довольно много времени, около 10 лет. А потом сын приезжает к отцу в гости, уже пожилые его родители были, папа, мама. Он говорит, знаете что, вы были правы. Папа, ты был прав. И ты понимал гораздо больше, чем я думал. И я сейчас понял те вещи, которые ты понимал уже тогда и пытался до меня донести. Но это было, когда парню исполнилось 27-28 лет. А в 16-18 он был уверен, что друзья его правы, родители уж точно не правы. Такая история бывает. В частности, эта история бывает, когда речь идет о вере. И есть еще один момент. Я не сомневаюсь, что если мы заложили правильное основание, то даже ребенок заблудившийся, даже ребенок, который ушел от Бога, имеет все шансы вернуться к Богу, он имеет все шансы вернуться к вере. Вот даже тот, кто уходит в сторону. И мы с вами это сегодня увидим. Кстати, в случае с Манассией мы это обязательно сегодня увидим, потому что он, конечно, наломал дров, но было также его обращение к Богу. Он вернулся назад, он вернулся обратно. 52 года царствования. Бог дал Манассии достаточно времени для покаяния. Ну и поначалу мы видим, как этот человек по полной программе погружается в идолослужение. Как Ахав и Изавель, он поклонялся Ваалу. Понимаете, это не просто поклонение языческим богам, которых поставил Иеровоам. Это, если хотите, следующая ступень. Вот он дошел до следующей ступени вниз. Вот в этом поклонении он стал кланяться Ваалу. Дальше он установил поклонение небесным светилам. Это еще серьезнее. Это были такие гороскопы того времени. Я поражаюсь на самом деле, насколько гороскопы проникли в современную культуру, и как в современной культуре люди просто даже не думают о том, что это значит. Выступает актриса, вот видео с ее участием, известная актриса, но она была замужем уже 4 или 5 раз. И она говорит: вы знаете, по гороскопу я дева. Я вот прям вот чувствую в себе вот эту девственность. Я смотрю, слушаю и не могу понять, что там она такое чувствует. Дальше мы читаем, и мы видим, что Манассия фактически сделал все то зло, которое только можно сделать. После рассказа о поклонении небесным светилам мы читали о том, как Манассия поставил идол в храме, где это было абсолютно недопустимо. Идолы недопустимы нигде. И уж тем более в храме. Манассия и сам в заблуждении. И Иудею уводит в заблуждение. Иудея буквально упала на дно. 7 стих 33 главы. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелением, данным рукою Моисея. То есть, фактически, Манассия противостоит не Израилю, он противостоит Богу. 9 стих. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Вы помните, мы с вами говорили об этих народах? Мы говорили о том, что Бог имеет право дать землю, имеет право эту землю забрать. Мы говорили о том, что мы лишь временные жильцы на этой земле. Земля же принадлежит Богу. В свое время Он устроит вечное небо и вечную землю. Это будет новое небо и новая земля. То, что есть пока, это временно. Бог имеет право выселить. Мы говорили о том, что Бог выселил Хананеев, выселил другие народы. И тут вдруг выясняется, что иудеи, люди, у которых храм Божий, люди, которым был открыт закон Божий, заповедь Божия, ведут себя хуже этих народов. И вот Бог начинает действовать. 10 стих. «И говорил Господь о Манассии и к народу его, но они не слушали». То есть первое, что делает Бог, Он обращается через пророков, мы еще к этому вернемся, обращается и говорит про Манассию, про те проблемы, которые существуют. Но людям это неинтересно. Я все-таки напомню, что вот до этого момента, до событий, описанных в 11 стихе, все-таки при этом отступлении Иудея была в очень таком неплохом финансовом, материальном состоянии. То есть у людей было все, ну и идолы тоже. Соответственно, когда у нас с деньгами все нормально, мы, в общем, не особенно-то и слушаем. И до этого момента был еще мир. Но вот тут мир кончается. Бог сначала обращается к народу в мире, народ не слушает, а потом заканчивается этот мир. И 11 стих. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского. И заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». Тут интересный момент. Я также его уже отмечал, но я знаю, что есть люди, которые присоединились к нам позже. Вот Бог фактически говорит следующее. «Хотите языческих богов? Идите в языческую землю». И есть такое мнение, что фрукты и овощи полезнее всего и вкуснее всего именно в тех местах, где они выросли. Я не буду углубляться в разговор на эту тему. Ну, в общем, наверное, да, потому что витамины, питательные вещества, пока какой-нибудь манго из Африки до России довезут, в общем, понятно, что с ним происходит. Так вот, интересная тут деталька. Бог говорит иудеи: хотите языческих богов, хотите ассирийских или вавилонских божеств, так идите на их территорию, потому что там оно лучше будет. На самом деле здесь, конечно, ирония, потому что лучше там не будет. Пока уводят только Манассию. Плен еще не начался. Но когда начнется плен, там буквально будет вот эта история. Хотите поклоняться божествам? Хорошо, только вот не на этой земле. И вы испытаете все по полной программе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. И вот тут, друзья мои, начинается покаяние Манассии. Помните, я говорил о том, что ребенок, который слышал о Боге, ну, у него гораздо больше шансов прийти к Богу, потому что он знает, куда приходить. 12 стих. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих и помолился ему. И Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». Мы с вами пока еще не читали про Навуходоносора. Книга Даниила, 4 глава. Но когда дойдем до Навуходоносора, мы увидим, насколько похожи эти ситуации. И вот Бог обращается к Манассии таким образом. И Манассия отвечает. И вроде бы все нормально. Те события, которые произошли, то, что Манассию увели в плен на короткое время, но все же увели, должны были бы стать предупреждением для Манассии. И Манассия вроде бы на какое-то время раскаялся. Но окончательно, полностью он этому предупреждению так и не внял. 14 стих. «И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Гиона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее». То есть он... Начинает с того, что защищается. Это военные приготовления. Дальше начинаются все-таки духовные действия. Потому что он понял, где поклоняются вот этим богам, которые развелись тут, понимаете ли, вот в Иудее. И 15 стих. «И низверг чужеземных богов, и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город». Ну, то есть он посмотрел, каково это у язычников. И он сказал: «Не-не-не, не хочу этим поклоняться богам или божествам. И не допущу я, чтобы поклонялись другие». 16 стих. «И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву». И все же, друзья, Манассия оказался слабаком. Вот, Манассия, как ты классно начал. Манассия, какой ты молодец, вроде бы, да? Вроде все хорошо. И вдруг 17 стих перед нами. «Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. такая половинчатость. Они переоборудовали языческие высоты для того, чтобы приносить жертвы иудейскому богу. Они не сделали все шаги, они не уничтожили эти высоты. То есть, даже после такого предупреждения, даже после конкретного Божьего действия, Манассия все равно так и не возвращается к Богу целиком. 18 стих. «Прочие дела Манассии и молитвы его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитвы его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты, и поставил изображение Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описано в записях Хазая». Это документы, которые до нас не дошли. Да, вот по какой-то причине Дух Святой решил до нас эти документы не доносить. Дальше. «И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо него». Итак, один нечестивый царь сменяется другим нечестивым царем. 21 стих. «22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме». Ну, не длинное у него было царство, не так много ему Бог дал времени. Дальше. «И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им». То есть он на самом деле учился у Манассии вот в том состоянии Манассии, в безбожном состоянии Манассии. В принципе, Амон ведь мог посмотреть на тот момент, когда Манассия смирился перед Богом, но не посмотрел. И библейский автор очень четко на это ссылается. 23 стих. «И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи». Знаете, к чему мы тут приходим? Мы приходим к ответственности детей. Вот те родители, у которых проблемы с детьми, порой говорят: «Ну, я вот не доделал одно, другое, третье». Идеальных родителей не существует. У всех родителей, о которых мы читали в Священном Писании, есть и плюсы, и минусы. Кстати, да, есть один идеальный отец, это сам Господь Бог. Но помните, как повели себя люди, которых Он создал. Так вот, если у вас проблемы с детьми, хочу вам сказать кое-что в утешение. Есть ответственность и на самих детях. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот здесь происходит. У Манассии были плюсы и были минусы. Минусов гораздо больше, чем плюсов. Но Амон мог посмотреть и на смирение Манассии. И смириться, как Манассия. Однако он этого не сделал. Очень четко библейский автор говорит: «не смирился». Это не ответственность Манассии, это ответственность Амона. Да, у нас есть ответственность за детей. Но у детей также остается право выбора. И они выбирают, на что посмотреть в нашей жизни. На то, что со знаком плюс, или на то, что со знаком минус. Тут интересный момент, сейчас мы до этого дойдем. Ну, сначала про то, как умер Манассия. Я думаю, что вы могли это уже предположить. Он процарствовал очень недолго. Всего 2 года, понятно, что заговор. Ну да, прочитаем об этом. «И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона». Давайте остановимся здесь. Опять, справедливых, праведных здесь нет. Кто-то убивает Амона, кто-то убивает убийц Амона. Убийца убийц не становится праведником автоматически, просто потому, что он избавил мир от убийцы. Он становится лишь еще худшим убийцей. А теперь внимание. «И воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него». Мы с вами перейдем дальше, сразу к следующей, к 34 главе. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Перед нами замечательный царь, перед нами пробуждение, которое происходит уже, ну, скажем так, в предпоследнее время иудеи, практически перед самым вавилонским пленением. Но Иосия — блестящий царь. Вопрос: как удалось Амону воспитать такого сына? Кто-то может сказать, да он его не воспитывал. 8 лет было Иосии, когда он стал царствовать, когда Амона уже не стало. Но ведь Иосия видел отвратительного папу и отвратительного дедушку. Как удалось? Есть лишь один ответ. Божья милость. Продолжим разговор в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот так, друзья. Ну что же, доброе утро. 10:27 в Москве. Сегодня 3 апреля, среда. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Так сегодня получилось, что эфир мы вот вынуждены были поставить сначала предзаписанный, но я думаю, что и вы слушали, я вижу, что вы слушали, потому что были интересные комментарии, были хорошие комментарии. Это действительно здорово. Сегодня у нас есть время. И я вас предупреждаю вот о чем, друзья. Завтра у нас этого времени будет очень мало. Ну, потому что есть темы, которые хотелось бы завтра с вами обсудить. Поэтому, если у вас есть мысли, соображения по поводу второй книги Паралипоменон, ну и, в принципе, по поводу вопроса, который я уже ставил как-то в этом эфире, вопрос звучал так. Ну, вот почему и что важно, что, почему для вас важна вот эта история иудейского и израильского государств, почему, что Господь открывает лично вам через 4 книги царств, которые мы читали с вами, через 2 книги Паралипоменон, которые мы с вами читали. Завтра мы завершим с вами вторую книгу Паралипоменон. У нас будет и замечательное правление, и потом будет очень тяжелое испытание. Но это все уже завтра. И потом в пятницу перейдем к посланию Коринфянам. Вот, а пока вопрос мой звучит так. Что для вас важно в этих книгах? Почему они важны для вас? Что Господь открывает вам? Чему Он учит именно вас? Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группа называется «По страницам Библии». И через другие группы и сообщества, где вы смотрите и слушаете трансляцию, в том числе и в комментариях в YouTube, вы нам можете писать. Кроме того, мы сегодня, поскольку есть время, а потом его, скорее всего, не будет, мы сделаем то, чего не делали давно. Мы откроем наш бесплатный телефон. Он бесплатен на всей территории Российской Федерации. И если вы хотите высказаться, если вы хотите задать вопрос, если вы хотите поделиться размышлениями, ну и просто пожелать слушателям доброго утра или доброго вечера, если вы на Дальнем Востоке, допустим, да, вот вы можете это сделать сегодня. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это бесплатный телефон на всей территории Российской Федерации, в том числе и с мобильных номеров. Вы нам можете позвонить и поделиться вашими мыслями, вашими размышлениями. Как только будет звонок по этому номеру 8-800-333-1706, мы этот звонок обязательно примем и с вами поговорим. Посмотрим ваши комментарии. Их немало уже сегодня. Оксана Белоусова недоумевает. Я, кстати, Оксана, знаете, я тоже об этом недоумеваю. Я не смогу, наверное, ответить на ваш вопрос, но, по крайней мере, предположение построить смогу. Но это будет только предположение. Почему Манассия правил так долго, 55 лет, и делал неугодное в очах Господа? Самое страшное, что столько людей совратил с пути Божьего. Значит, смотрите, какая вещь. Я с конца опять начну ответ на этот вопрос. Ведь путь Божий... Да, мы читаем про то, что царь совратил, и царь действительно имеет власть определенную. И вот административный ресурс того времени, никто же его не отменял. Это все понятно. Но ведь к тому времени была уже большая часть Священного Писания. К тому времени уже было дано многое, что Господь открыл человеку. А к тому времени уже было и активное служение пророков. Иными словами, идти по пути Божию тогда уже вполне можно было. Да, не было возможности читать Писание, поскольку, в смысле, поскольку не было книгопечатания, да, нужны были списки Писания. Но куда сильнее, чем сегодня, и куда более, чем сегодня, была роль устной традиции. Иными словами, у людей были возможности узнать Божие Слово. Почему он правил так долго, не знаю. Иногда Бог людей, которые стремятся служить ему, которые приходят к нему, он их забирает довольно быстро. А у человека, отходящего от Бога, у него долго, много времени. Можно предположить, что для того, чтобы было время, для того, чтобы дать возможность покаяться, для того, чтобы дать возможность обратиться, это будет вполне вероятное, но все-таки предположение прежде всего. И знаете, какая штука? Вот интересно было бы, если бы длительность правления или длительность жизни на земле как-то коррелировала с праведностью. Ну вот, допустим, праведник живет долго, неправедник умирает быстро. Но, читая Священное Писание, мы такой корреляции не находим. Жанна продолжает эту тему. «Бог не препятствовал этому. Так испытывается порой и наша вера, наше упование на Него сегодня». Вот, да, и опять, в каких-то случаях препятствия бывают, в каких-то нет. Хотя тут нужно понимать вот какую вещь. Все-таки, ну, Священное Писание подходит избирательно и дает ту часть истории, которую нам нужно знать. Мы не знаем ничего, например, о внутреннем состоянии Манасии. Мы не знаем ничего по поводу того, как ему спалось по ночам. Хотя вполне возможно, что спалось ему совсем-таки неплохо. Жанна Михайлова продолжает. «Все, кого совратил Манасия, не устояли в истине». Вот да, это о том, между прочим, кстати, о чем мы уже говорили. У них было откровение. У них не та ситуация, когда «ой, непонятно что, непонятно как». У них было откровение Божие. Давайте примем звонок и потом продолжим чтение комментариев, которые вы продолжаете нам присылать. Доброе утро и добро пожаловать в эфир «По страницам Библии».
Доброе утро.
Доброе.
Просто желание мое благодарить вас за то, что могли дать номер телефона для общения. И, конечно, большая благодарность за то, что очень полезные, нужные передачи. Пусть Бог благословит всех вас, участвующих в этих трудах, потому что это нелегкий путь. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Николай Мирный.
Николай тот самый, Колян Мирный,
да.
Николай Мирный.
Да, да.
Если я вас Коляном называю, вас это не обижает, правильно я понял?
Нет, нет, нет. Я, просто я, конечно, уже взрослый человек, но чувствую себя совсем молодым.
Слушайте, Коляны и в 50 бывают, честное слово. Тут как бы вот, да. Спасибо вам, Николай.
Я хотел изменить Колян, но пока не получается.
Я понял. Спасибо вам большое. И будьте благословенны. Спасибо. Спасибо, Николай. Вот, значит, я так еще раз напомню. Вот человек, мне казалось, да, я, наверное, тут тоже немножко теряю какие-то вещи из виду. Мне казалось, что мой номер телефона постоянно повторяем, напоминаем. А нет, наверное, да, давно мы его не напоминали. Я его назову еще раз для тех, кто хотел бы связаться, что-то сказать, высказаться, но не знал, как это сделать. Сегодня это можно. Мы обычно не принимаем звонки, но сегодня можно. 8 800 333 1706. Бесплатно 8 800 333 1706. Евгений Иванцов пишет по поводу, вот разбивая эту мысль, Манасия совратил. Они все, пишет он, они все грешили против Бога. Я сделаю акцент именно на слове «все». Понимаете, опять тут вопрос о личной ответственности. Вопрос о том, что кто-то скажет, ну вот меня совратили. Я, значит, вот такой белый и пушистый, а вот эти вот негодяи такие, они вот во всем виноваты. Не-не-не, вот тут очень полезное напоминание именно об этом. Они все грешили против Бога. То есть ответственность на самом деле на каждом человеке. Надо еще понимать вот какую вещь. Все-таки власть царя, да, в это время, учитывая то, как это все было, власть царя была, ну, в чем-то больше, но в чем-то меньше, чем сегодня. Иными словами, если кто-то хотел оставаться верным Богу, то такая возможность была. Поэтому, да, здесь, ну и сегодня она есть. Вот говорят про, там, не знаю, безбожную социалистическую власть, советскую власть и так далее. Ну, она могла быть безбожная, но при этом были верующие, при этом люди славили Бога, при этом даже во власти были свидетели, при этом Господь удивительным образом действовал. Я расскажу вам историю как раз про это. Значит, вроде бы официально атеистическая власть. Я, по-моему, как-то эту историю упоминал. Мой один знакомый, который приезжал в Советский Союз из Соединенных Штатов Америки, еще в 70-е, начале 80-х, кажется, годов, вот, его выслали из Советского Союза, ему сказали, что никогда в жизни он советскую визу не получит больше, мы с ним общались в Москве в 92-м году, да, советскую визу он уже не получил, она ему уже была не нужна, он получил российскую визу, вот, так вот, его выслали за то, что он ввозил Библии нелегально тогда в Советский Союз. И что ж вы думаете? Он потом привозил, показывал вырезку из газеты, по-моему, какая-то Санкт-Петербург, Ленинградская тогда газета, вечерняя. Вечерний Ленинград или что-то типа того было еще. Вот. И там была статья как раз про этот, про эту историю, про вот политический процесс, или уж как хотите. А называлась она тогда, сейчас это страшно звучит, но тогда-то это было вот нормально, и называлась статья «Террористы без взрывов». Вот по поводу людей, которые пытаются подорвать советский строй. И статья была написана великолепно. Написано было следующее. В частности, объясняются. Эти люди, которые приезжают в нашу страну из чуждых нам стран и культур, они считают, что существует какой-то Бог, который нас любит. Ну, всем понятно, что никакого Бога нет, и советское материалистическое сознание ушло далеко вперед. Эти люди искажают также понимание человека. Говорят о том, что человек согрешил. Мы же с вами отлично понимаем, что человек — это венец творения, венец эволюции, и ни о каком грехе, значит, вот говорить не приходится. Дальше. Эти люди убеждены, что некий Иисус Христос умер и пострадал за грехи человечества. И опять-таки противопоставление, значит, вот мы же с вами знаем, что и так далее. И эти люди считают, что свою жизнь нужно посвятить в покаянии, служению Иисусу Христу, но мы с вами знаем и созидаем светлое будущее. Значит, вот по этим четырем принципам, кто-то из вас услышит, поймет, кто-то не поймет, но я могу даже сказать, какую брошюрку прочитал автор и пересказал автор статьи в советской газете. То есть вот, это была христианская брошюрка. То есть вот, понимаете, в это время, в этой ситуации Бог совершенно удивительными способами устраивал и делал свое свидетельство. И это здорово. Жанна продолжает. «Оксана, я понимаю, о чем ты, но неужели они не знали, что поступают неправильно?» Слушайте, а сегодня немало людей, которые... Сначала знают, что поступают неправильно, потом думают, что это просто вот по-другому. У нас другие времена, у нас другие нравы, мы более современные и так далее. Я, ну, например, вещь, которая меня абсолютно удивляет, ну, вот, и всегда было так, всегда было понятно, что спать с мужчиной для женщины, или женщиной для мужчины, который не является мужем или женой, это грех перед Богом. Это совершенно недопустимо. Супружеские отношения до брака, или интимные отношения, извините, до брака, интимные отношения вне брака, они недопустимы в принципе. И, допустим, лет 20 назад, 30 назад это еще понималось, но при этом, ну, недопустимо, недопустимо. Но если очень хочется, но нельзя, то можно. Или так, если нельзя, но очень хочется, то можно. А сегодня, дальше уже, в следующем поколении, они спрашивают, а почему недопустимо? А в чем, собственно, проблема? Вот эта недопустимость, это там старые всякие брюзги и ханжи придумали. Да, у нас допустимо. Так вот, я думаю, что за долгое правление Манасии эта перестройка тоже, в таком смысле, она тоже произошла. Вот, Оксана пишет интересную вещь. Я думаю, мы в шикарное время живем. Есть возможность познавать, размышлять и делать выводы. Подождите. Да, я согласен с вами, но при этом, что человек говорит, например, задает вопросы и говорит... Это тут, да, я, по-моему, я приводил этот пример, но приведу его еще раз. Работа молодых журналистов, студентов-журналистов, и обсуждается в работе вопрос, девчата сидят и обсуждают, как изменять парню так, чтобы он этого не заметил. Ну, то есть, а чего, они не знают? А у них нет возможности узнать? А у них есть возможность узнать? И вместо этого они решают вопрос о том, как изменять парню так, чтобы он не заметил. Вот. Поэтому, опять-таки, я думаю, что времена Манасии, чем актуальна вот эта история 33 главы, да, то, что мы с вами сегодня читали, я думаю, что во времена Манасии такая возможность тоже была. Другое дело, что этой возможностью не пользовались. Но когда Евгений Иванцов пишет, но когда-нибудь это время закончится. Да, написано же, языки умолкнут, и пророчество прекратится. Но любовь никогда. Вот, время закончится, и нужно понимать, что это, что это время, которым нужно пользоваться. Значит, Дмитрий Хялбычев пишет, Бога нет. Я на это просто обычно отвечаю, что Бог есть. Ну, поговорили, нормально. Евгения пишет, спасибо, было очень познавательно. Да, слава Богу. И читайте Священное Писание, что бы ни происходило. Flyfix пишет, всем огромный привет. Спасибо за трансляции. Анатолий пишет, а что делать, если оба родителя неверующие, и один из них совсем не мыслит по жизни? Не знаю, да. И что делать, если оба родителя неверующие, и один из них совсем не мыслит по жизни? Слушайте, ну, а что делать, если живешь в неверующем окружении? А что делать, если вокруг вот действительно такие испытания и прочее? Знаете, иногда, когда не видишь выхода вокруг, ну, то есть смотришь вокруг, а выхода нет. Есть одна очень важная фишка, очень важная вещь. Смотреть вверх. Да, вот мы смотрим вокруг, и там тупик. А есть смысл посмотреть вверх. Пишет Татьяна. Да, Татьяна, наверное, Лесок все-таки на последний слог ударения, если что, поправьте. Первый раз с вами. Очень интересно. Спасибо. Благословений всем. Татьяна, а как вы нас узнали? Даже если вы нам не ответите сейчас на этот вопрос, подумайте об этом и постарайтесь, чтобы, если есть у вас возможность, я обращаюсь к Татьяне и ко всем остальным, чтобы так же, как вы о нас узнали, об этих трансляциях узнали и другие люди. У нас нет огромных рекламных бюджетов, но есть люди, которые слушают, которым интересно и которые могут также делиться с другими. Татьяна продолжает, очень тяжело порой, просто читая, разобраться, что к чему. А тут все так понятно и доступно. Мой вам совет, Татьяна, вот читайте и попробуйте читать, в частности, в современном русском переводе. Мы для того, чтобы не вызывать лишних вопросов, готовя эти трансляции, когда изначально готовили этот цикл, решили использовать стандартный синодальный русский перевод. Возможно, ну, я так не знаю, как это Господь поведет, я уже заглядываю несколько лет вперед, но ведь наше путешествие по Библии через 3 года завершится, и мы дойдем до конца книги Откровения Иоанна Богослова. А что дальше? А дальше, наверное, будем продолжать путешествие. Дальше, наверное, будет, если Бог даст, наш следующий тур, наше следующее путешествие. Знаете, что мне хотелось бы сделать? Я донесу эту мысль до людей, которые участвуют в принятии решений, во многом определяют также и решения такого плана. Сделать второй тур путешествия по Библии, но сделать это, пользуясь одним из современных переводов. Ну, то есть переписать, пройти все с самого начала, ну, потому что как бы сейчас уже есть смысл об этом думать, это же через 3 года, это очень-очень скоро. Но сделать это в современном переводе. Обещать не могу, но помолитесь, пожалуйста, об этом, если Господь расположит, то вот эту историю можно продолжить. Танечка Шестакова, именно Танечка, ну, потому что так человек подписался, я так и читаю, расстраивает только, что нас очень мало. Знаете что, я тут скажу, перефразируя, ну, наверное, если кто помоложе, вы не помните, кто постарше, помнит. Фильм в мюзикле, в фильме, как хотите, «Юнон и Авось», была песенка. Да, я заменю слово. Нас мало, нас райски мало. Вот все-таки так. Но раз райски мало, то, как тут Татьяна в данном случае пишет, будем приглашать друзей, будем приглашать людей. Это, да, это важно. Евгения Любовь Жданова пишет, спасибо за ежедневный духовный завтрак. Ну вот, смотрите, времени больше для комментариев и комментарии от людей, которые раньше не писали. Евгения пишет, для себя сделала снова вывод, что каждый день нужно смиряться перед Господом, а не ждать испытаний, быть благодарным. Значит, смотрите, когда приходят испытания, очень важно, в каком состоянии мы эти испытания встречаем. Я думаю, что вот это понимает любой человек. Тут совершенно даже не обязательно быть верующим, чтобы хоть насколько-то это понять. Но у верующего особая история. Верующий это особенным образом понимает и особенным образом видит. Смотрите, вы приходите на работу, вот, а там одно и то же. И вот это одно и то же, оно было вчера, оно было позавчера. Какие-то дедлайны, да, сроки, в которые вы не вписываетесь. Или вы вписываетесь, но ваши коллеги не вписываются, ваши смежники не вписываются. Или какие-то требования начальства неудобоваримые. Еще что-то такое. Вот от того, в каком настроении вы к этому придете, от того, как вы ко всей этой истории подойдете, будет, с каким сердцем вы подойдете, будет зависеть и то, что вы со всем этим будете делать. Потому что если вы приходите, и вы приходите с ворчанием, вот опять это место, вот опять этот офис, вот опять эти лица там, сотрудников, вот, если вы с этим приходите, да, тогда оно и будет так, вы будете брюзжать, и более того, вы будете также отравлять духовный климат для всех окружающих. Если вы приходите все-таки иначе, да? Да, есть испытания, да, есть трудности, но, Господи, спасибо Тебе, что я здесь, спасибо Тебе, что есть эти сотрудники, спасибо Тебе, что, наверное, все-таки вот этот сотрудник, которому я сотый раз что-то скажу, что уже 99 раз говорил, на сотый раз, может быть, все-таки услышит это, то, что я хочу ему сказать, и применит это хотя бы на 10%. Вот кто-то скажет, ну, низко планку ставишь. Хорошо, давайте на 20%. Да, вот спасибо. И тогда меняется отношение. Теперь мы приходим, и мы живем, Бог нас приводит, и мы живем в этом мире. А мир непростой, но кто-то скажет, слава Богу, в какое замечательное время живем, есть столько возможностей, есть такие перспективы и так далее. Кто-то скажет про это время, что оно очень тяжелое, и вообще все вокруг — это УГ. Не буду расшифровывать, что это такое, кто помоложе поймет. Вот от восприятия, от отношения к тому, что происходит, очень многое зависит. И поэтому, начиная день со Священного Писания, начиная день с общения с Богом, мы даем Богу настроить нас духовно. Даем Богу взрастить нас. Приглашаем Бога в нашу жизнь, чтобы Он преображал вот этот новый день нашей жизни. Именно поэтому, читая про вот эти тяжелые времена, мы обращаемся к Богу и понимаем, что даже в те времена, и уж тем более в те времена, все это было в его руках. Завтра продолжим и завершим вторую книгу «Паралипоменон». А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.